На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили в преддверии президентских выборов призвал поверить ему, а не тем, кто говорит о проблемах в стране.
Я не говорю, что у нас идеальное правительство. Нигде в мире нет идеального правительства. Но чему нам стоит больше доверять? Уставе 2 или статистике?
Куда ушли 1,5 миллиарда рублей Росатома, которые направлялись в Абхазию на создание солнечных батарей?
Там было и солнечное, там идет и термоэлектричество, и термоэмиссия. Много разных тем идет. Сказать, что там именно 1,5 миллиарда или что было на соль, я даже не знаю, какая там сумма вообще была.
Что стоит за участившимися визитами в Италию делегации из самопровозглашенной республики Южная Осетия?
Наверное, это единственная европейская страна, которая имеет хорошие отношения с Российской Федерацией. Не забывайте про фактор Путин-Берлускони. Российские коллеги и помогают нам контактировать с этими регионами. Вряд ли подобный интерес появился бы без серьезных посредников.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В дом Хиллари Билла Клинтона в Нью-Йорке неизвестные прислали 2 взрывных устройства. Их обнаружил работник, занимающийся сортировкой почты и посылок, передает The New York Times. Взрывное устройство также получили в офисах бывшего президента США Барака Обамы и нью-йоркском офисе телеканала CNN. Об инцидентах стало известно сегодня утром. Как сообщают издания, его уже расследуют правоохранительные органы. По словам источника газеты, все эти взрывные устройства похожи на то, которое ранее было обнаружено в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса. Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал США в вопросе о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Столтенберг возложил ответственность за это на Москву.
Все союзники согласны, что договор очень важен, поэтому мы обеспокоены поведением России. Соединенные Штаты соблюдают договор, так что основная проблема – это действия Москвы. Мы наблюдали это на протяжении многих лет, и теперь было четко сказано – так продолжаться не может. Не бывает договора между двумя сторонами, одна из которых его не соблюдает.
Столтенберг добавил, что несмотря на действия Москвы, НАТО не собирается увеличивать арсенал ядерного оружия в Европе. Глава НАТО заявил об этом перед началом военных учений, крупнейших за последние 12 лет маневров, в которых примут участие около 50 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Столтенберг отметил, что Североатлантический союз не стремится к конфронтации, но готов защищать своих союзников от любой угрозы.
Эхо Кавказа. Новости.
Саудовские власти сначала запретили, а затем разрешили турецкой полиции осмотреть колодец в саду своего консульства в Стамбуле в связи с делом оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги, который был убит в здании дипломатического ведомства. Об этом сообщает телеканал Sky News. О том, что ранее власти королевства отказывались допустить турецких следователей к колодцу, сообщало агентство Анадолу. Турецкая пресса писала, что после убийства тело журналиста было расчленено и сброшено в этот колодец. Накануне Sky News со ссылкой на собственные источники сообщал, что в саду дома генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружены фрагменты тела Хашоги. Информация официально пока не подтверждена. Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство Хашоги умышленным и заранее спланированным. США пригрозили аннулировать визы ряда саудовских чиновников и ввести против них санкции. Ряд стран, политиков и организаций бойкотировали прошедшую накануне конференцию для инвесторов в Риаде, что не помешало саудовским властям заключить сделки на 50 миллиардов долларов. Правительство Швейцарии разрешило возбудить уголовное дело в отношении 2 россиян, их подозревают в политическом шпионаже. По версии следствия, предполагаемые сотрудники российской разведки собирались организовать хакерскую атаку на лабораторию радиологического и химико-бактериологического анализа Министерства обороны Швейцарии в городе Шпиц. Эта лаборатория участвовала в расследовании отравления в английском Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Кроме того, россиян, против которых возбудили уголовное дело, считают причастными к хакерской атаке на Всемирное антидопинговое агентство с целью получить сведения по делу о применении допинга в российском спорте. Предполагаемые российские шпионы были задержаны в Нидерландах еще весной этого года, позднее их выслали из страны. Власти Швейцарии не называли именно подозреваемых, однако по данным расследовательской группы «Беллингкат», это могут быть агенты Александр Мишкин и Анатолий Чипига, которых под именем Александр Петров и Руслан Баширов подозревают в Великобритании в отравлении Скрипалей. Европарламент поддержал запрет на использование одноразовых изделий из пластика. В мае пойти на такой шаг предложила Еврокомиссия. Ограничение коснется тонких пластиковых пакеток, трубочек для питья, ватных палочек, а также пластиковых столовых приборов и тарелок, сообщается на сайте Европарламента.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Нельзя сравнивать громкие убийства времен национального движения с убийствами в период правления грузинской мечты. Саломе Зурабишвили – лучший кандидат в президенты, которого могла бы пожелать страна. Коррупции не существует. Это выдумка оппозиционных СМИ. Это краткое содержание почти 2,5 часов общения лидера грузинской мечты Бидзины Иванишвили с журналистами 3 грузинских телеканалов. Владимир Унанянц об откровениях отца-основателя правящей партии.
Он пригласил, и они пришли. Отец-основатель правящей партии Бидзина Иванишвили за несколько дней до президентских выборов внезапно вышел из тени. Не отличающийся особой любовью к публичности миллиардер все же решил внести свою лепту в и без того сложную предвыборную ситуацию и позвал журналистов ведущих телеканалов на разговор по душам. Причем довольно неожиданно обошел вниманием общественный вещатель, который в принципе ответственен за донесение информации до всех групп населения. Зато не забыл главный оппозиционный канал «Рустави-2», от Бидзины Иванишвили досталось за все, начиная от интереса к возможным фактам коррупции в рядах руководства страны и заканчивая обнародованием скрытых записей, наделавших много шума в последние дни.
Что касается опасений относительно коррупции, они исходят в основном от Рустави-2. Я не говорю, что у нас идеальное правительство. Нигде в мире нет идеального правительства. Но чему нам стоит больше доверять, Рустави-2 или статистике? Уже столько времени муссируется тема о Куашвили. Но ни он сам, ни Рустави-2, который ему активно помогает, не могут сказать, за что он дал взятку. Аутентичность аудиозаписи не подтвердилась, а версия KPI, которую опубликовала прокуратура, и у меня не вызывает особого доверия.
Зато особое доверие у лидера грузинской мечты вызывает независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили. По мнению Иванишвили, потомок эмигрантов первой волны вернет стране былое величие. Это лучшее, что случалось в Грузии в новейшей истории. А кто не согласен, в том числе и в рядах самой мечты, лучше пусть перестанет кокетничать.
Я убедил соратников по команде. Моя идея заключалась в том, чтобы не выдвигать собственного кандидата. Грузинская мечта и без того имеет во власти слишком много своих представителей. А беспартийный кандидат будет лучше для развития институтов. Абсолютное большинство в партии сегодня убедилось, что поддержка Зурабишвили была правильным решением. Но остались единицы, которым я напомню. Пусть не кокетничают и уважают позицию партии.
В том, что Зурабишвили одержит победу, Иванишвили не сомневается. На это, по его словам, указывают цифры.
Согласно нашим последним исследованиям, есть большой шанс, что мы одержим победу в первом же туре. Во втором туре вопросов нет. Саломе Зурабишвили побеждает со 100% уверенностью. Но есть большая вероятность, что она победит уже в первом туре.
Неоднозначное изречение своей протеже относительно августовской войны председатель партии власти считает неуклюжей попыткой политических оппонентов направить граждан Грузии в ложное русло. При этом формальный и неформальный лидер мечты довольно искренне изобразил возмущение цинизмом своих визави.
Откуда у этой команды, которая зовется национальным движением, столько цинизма? Как они умудряются перекладывать вину за эти вопросы на других и не осознать собственных преступлений? То, что произошло в 2008 году, и то, как действовало тогдашнее правительство, является изменой стране и родине.
Кстати, не нравится Бедине Иванишвили обвинение в неформальном правлении.
Сегодня я живу абсолютно нормальной жизнью. Я председатель партии. Это должность. Когда вы говорите о неформальности, есть в этом некоторая неловкость, потому что у нашей партии в парламенте большинство. И правительство также утвердил парламент. И в местном самоуправлении почти во всех районах мы имеем большинство. Соответственно, роль партии велика, а я ее председатель. Так о каком неформальном правлении идет речь?
Зато, по мнению Иванишвили, речь идет о попытках соратников Михаила Саакашвили дестабилизировать ситуацию при помощи подконтрольных им неправительственных организаций. Те же из-за своей разрушительной деятельности заслуживают того, чтобы их называли пособниками фашизма, чиновники уровня председателя парламента.
Они актив национального движения, который скрытно проник в гражданское общество и совершает нападки на власть. Иракли Кубахидзе сделал абсолютно адекватное заявление.
Неадекватность присуща тем, кто смеет сравнивать убийство Сандру Гергвляни с убийством подростков на улице Хурава, считает Иванишвили.
Мы можем вспомнить об этом большом горе, но проводить параллели между историей на улице Хурава и делом Гергвляни, думаю, безнравственно и цинично. Гергвляни убило государство, и государство покрывало его убийц. Сегодня же ничего не указывает на то, что государство и правительство имеют какую-то заинтересованность в этом убийстве.
На том, что государство обвиняет не в заинтересованности в убийстве, а в заинтересованности в покрывательстве убийц, Иванишвили предпочел не останавливаться. Зато на это обратил внимание отец одного из убитых подростков. Заза Саралидзе, комментируя развернутое интервью главного политика и бизнесмена страны, призвал того не комментировать проблемы, если он не очень хорошо с ними знаком. Но самого Иванишвили подобные комментарии, очевидно, не особо волнуют. Как не волнует и критика в адрес руководимой им команды. Отец-основатель грузинской мечты призывает общество и дальше верить в его талант руководителя.
В первую очередь я обещаю обществу, что максимально усилию и креплю свою команду. Менеджмент мой конек. Это то, благодаря чему я достиг успеха.
Каким образом его личный успех отразится на успехе страны и ее населения, Иванишвили предпочел не уточнять. Политолог Гехухашвили обратил внимание на то, что на протяжении всего интервью Бедина Иванишвили не говорил о проблемах, а его единственным посылом было сохранение выстроенной им системы любой ценой.
Он ни слова не сказал, например, о безработице. Согласно его словам, если не принимать во внимание Рустави-2, то холодильники у нас ломятся от продуктов. Да и вообще, я такой рекламы телекомпании никогда не слышал. Это может войти в книгу рекордов Гиннесса. Полтора часа он говорил только о Рустави-2. Его главный посыл ясен – ему надо сохранить систему. Когда он говорил о конкретных фигурах во власти, прямо дал понять – будете со мной, я вас прикрою, не будете – вам будет плохо. Он прямо говорит, что он намерен сохранить систему, а мнение избирателей его мало волнует.
По словам Хухашвили, Иванишвили воспринимает избирателей как инструмент и действует очень прагматично. Он уверен, что избирателю никто не нравится, и его голос напрямую зависит от ресурсов, которые ему предложат взамен. А у Иванишвили ресурсов больше, чем у других, и значит, он может себе позволить такие выступления. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол». С экспертами беседовала моя коллега Кети Бачуришвили.
Перед выборами нам бы хотелось подвести черту под 6 годами правления грузинской мечты, к которой в последнее время звучит все больше претензий. И не только со стороны политических оппонентов, но и со стороны простых людей. Условно ее правление некоторые ваши коллеги делят на 3 этапа. Когда ей верили, после выборов 2012 года возвели на пьедестал, когда к ней стали остывать, но все еще думали, что это меньше из существующих зол, и когда ее правление все чаще стали сравнивать с правлением времен Саакашвили, и сравнения эти иногда бывают даже в пользу последних. Так вот, надо думать, что вчерашняя попытка Бедины Иванишвили ответить на вопросы журналистов 3 телеканалов телеканалов преследовала цель поставить на место оппонентов и, наверное, переубедить скептиков в том, что в стране, если не все, то почти все в порядке, и на выборы надо идти вперед и с песнями. Сегодня на наши вопросы отвечают политологи Ника Читадзе и Валериан Горгиладзе из Тбилиси. И у меня первый вопрос к вам, Батону Ника. О чем вам говорит то, что мы слушали вчера в течение почти 3 часов? Какой посыл получил с экрана грузинский избиратель, которому через пару дней надо выбрать себе президента?
Сожалению, в первую очередь мы здесь видим и замечаем тот факт, что нынешние власти Грузии не хотят брать ответственность вот за те проблемы, которые существуют в Грузии, как социально-экономического характера, так и правового характера, политического характера и так далее и тому подобное. Да, вот когда, например, вот он Бинет Бидзе Иванишвили говорит о том, когда он нанес атаку на представителя Рустави-2, да, который является, мы знаем, критическим, так сказать, каналом Грузии, да, что если бы не Рустави-2, то все бы в Грузии знали, как, значит, в идеальном государстве мы живем. Да. Но мы помним очень хорошо советский период, когда Советский Союз развалился, мне было 22 года. И я помню, когда вот советское руководство контролировало все телеканалы, которых не было тогда много, но все были эти государственные телеканалы. И там нам говорили, как хорошо живется советскому человеку. Даже такая песня была. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вот это вот государство, где вот вольно очень дышал человек, обвалилось в декабре 1991 года. Вот. И вот сейчас нам тоже утверждают, что как вот мы живем вольно, например, после 2012 года, как дышим вольно, как бизнес освободился и так далее и тому подобное. С вашего позволения, я хотел бы здесь сказать, что курс лари, к примеру, в отношении доллара обесценился на 56%, один вопрос. Второй вопрос, снизился рост валового внутреннего продукта в Грузии. Например, если в 2012 году рост ВВП в Грузии составлял 6,4%, во время правления Бедина Иванишвили, когда он официально был премьер-министром Грузии, рост ВВП в Грузии снизился до 3,2%, к примеру, да. Ну, кроме этого, к сожалению, когда вот мы говорим также о поощрении криминала, когда вот бывший прокурор, вот существуют кадры, где бывший прокурор Пасхаладзе, он наносит физическое оскорбление главе контрольной палаты, тогда вот палата аудита называется, и он, и его охрана. Хотя вот, несмотря на то, что вот существует, значит, доказательства и конкретные кадры, вот тогда, значит, Иванишвили заявляет, что почему этот человек должен быть наказан. Так что он указывает на что, что этот мой человек, и значит, он нарушает закон или не нарушает закон, это не имеет значения, он пользуется моим покровительством. Соответственно, здесь можно, к сожалению, говорить о том, что пока что Грузия не достигла, соответственно, того прогресса, Грузия находится очень далеко от европейской и евроатлантической интеграции. Хотя, вы сказали о правлении Саакашвили, мы не говорим здесь, что, значит, там все не были ошибки, конечно, были во время правления предыдущих властей, хотя вот с другой стороны, вот очень-очень жаль, когда в этом случае Батон Бидзе Иванишвили, который уже официально является председателем правящей партии, а с другой стороны, так сказать, многие говорят о его де-факто правлении, он, грузинская мечта, выполнена все обещания, что все у нас очень хорошо, не признаются вот те ошибки, да, ошибки должны признаваться, я думаю, каждая власть, как и в Грузии, так и за пределами Грузии, должна быть самокритична. Самокритична, и она должна учитывать рекомендации, в том числе и западных партнеров. К сожалению, все это отсутствует. Пока что в Грузии существует, так сказать, хоть большая проблема, когда ВВП на душу населения не превышает 4500 долларов. Да, это очень низкий показатель. Соответственно, когда по развитию демократии, вот по оценкам Freedom House, да, Грузия опять находится в списке частично свободных государств, по оценкам Freedom House. Так что существуют многие опасения со стороны западных партнеров, что вот в Грузии существует неформальное правление. Это является фактом в этом случае. Я думаю, что власти должны взять ответственность за те проблемы, которые существуют. В противном случае эти вот заявления Иванишвили, они отталкивают власть от народа. А это нехорошо именно, в первую очередь, для самой правящей партии.
Исходя из того, что вы сказали, Батону Ника, я опять же хочу спросить, какой была цель Бидзе Иванишвили вчера?
Я думаю, что как-то он уверен, и ему, так сказать, вот говорят. Я один раз там пресс-конференцию проводил, и он говорит, что представители моей команды говорят, что ты являешься Пеле. Он один раз там такое сказал. Это было 3 года тому назад, во время встречи с масс-медией, да. Я думаю, что он как-то уверен в том, что он является действительно Пеле в своей команде, да. Для кого-то, который вот так называемую интеллигенцию, которую финансирует, для них, может быть, он является Пеле, как главный в этом случае спонсор. Но, к сожалению, для большинства населения он не является Пеле, потому что, согласно, например, вот социологическим оценкам, к примеру, которые проводили Национальный демократический институт, Международный республиканский институт, Transparency International и так далее и тому подобное, значит, 80% населения Грузии считает, что Грузия не идет в правильном направлении. Вот это является главной проблемой, так что я думаю, что без учета интересов народа в Грузии будет проблема. Это касается не только нынешних властей, это касается вообще каждой из властей, когда она отделяется от общества, от населения, когда, например, это прогрессивно мыслящих людей называют фашистами, к примеру, да, вот здесь это слово имело место, вот представители гражданского общества обозвали фашистами. Я думаю, государство не сможет развиваться в правильном направлении. Хотя я, конечно, не желаю Грузии, не желаю этой правящей партии, чтобы она допускала и в дальнейшем ошибки, потому что это вредит в первую очередь грузинскому государству,
собственно,
и каждому гражданину Грузии.
Да, собственно, да. Наверняка она повторяет ошибки предыдущего правительства, которое тоже, будем говорить, отдалилось от народа, и, в общем, случилось то, что случилось. Спасибо. Я хочу теперь спросить у Батони Валерьяна. Почему за относительно короткий срок с мечтой произошли такие метаморфозы? Вы согласны с такой оценкой, или у вас другая точка зрения?
Можно сказать, что я радикально не согласен. У меня впечатление, как будто мы смотрели там 2 разных интервью. Мне кажется, что главной задачей Иванишвили ставил обращение непосредственно. И он, кстати, так и сказал. Вот дословно он обратился к тем избирателям, которые раньше голосовали за мечту, сейчас разочаровались. И есть некоторый скепсис в отношении мечты. Вот у тех избирателей, которые еще недавно были горячими сторонниками этой политической партии. Я думаю, что главной целью Иванишвили было объяснить, разъяснить ту ситуацию, в которой сейчас находимся все мы, наше общество. Я думаю, что его выступление было убедительным, оно было очень логичным. Я думаю, что он был очень убедителен и в цифрах, когда представлял различные рейтинги. И действительно нет ни одной опции, я еще раз хочу сказать, ни одной опции, будь то экономика, социальная сфера, doing business, индекс экономической свободы, который составляет Heritage Foundation, или рейтинги Всемирного банка, или экономического форума в Давосе. То есть рейтинги борьбы с коррупцией, Грузия входит в 20-ку наименее коррумпированных стран Европы, то есть она опережает даже страны Евросоюза. Рейтинг экономической свободы, тут значительный прогресс, если сравнивать с тем, что было во времена направления национального движения, невозможно это не заметить, и цифры об этом и говорят, да. 77 сейчас баллов, а было там 68. Что касается, значит, роста ВВП, я тоже подвергаю сомнению то, что сказал Ника, потому что рост экономики Грузии, причем при наличии не репрессивной экономики, а репрессивная экономика — это была та экономика, которая была установлена во время национального движения, когда просто бизнес обирали там поборами всякими, да. Вот сейчас этого нет. Сейчас нет и того, что твой вот Ника вспомнил о Советском Союзе, когда там, значит, была у нас одна там или 2 телевизионных канала, и мы там все смотрели там. Альтернатив было немного, либо «Лебединое озеро», либо «Время». И вот время правления Саакашвили мне, кстати, и напоминало вот те вот самые времена, когда 3 ведущих канала практически идентичной фёрской вещала на всю Грузию. И тогда невозможно было просто услышать альтернативное мнение, если ты, конечно, не переключался на какие-то кабельные каналы или каналы, которые там вещали на очень ограниченное количество аудитории, охватывая очень ограниченное количество аудитории. Сейчас реальность абсолютно изменилась. Сейчас практически 90 там, или если не больше, средств массовой информации нещадно критикует правящую партию. Иногда по делу, иногда абсолютно не обоснованно, как
Батну Валерьян, простите, можно я просто один маленький вопрос вклиню? А вот нынешние скандалы, связанные с Омега-групп, вы тогда как квалифицируете?
А кто сказал, что это скандалы, связанные с рэкетом Омега Групп? Кстати, Бедзина Иванишвили об этом говорил. То есть есть один канал, вот Ника его скромно назвал независимым телеканалом, «Устави-2», да? Все знают, что этот канал является партийным каналом национального движения, владельцем, который фактическим владельцем является Михаил Саакашвили. Вот этот телеканал стал на протяжении месяца выставлять всякие прослушки, из которых якобы народ, избиратель должен сделать мнение о том, что грузинская мечта тотально практикует террор, значит, этих бизнесменов и так далее, и так далее. На самом деле ничего подобного. Господин Куашвили, который ввязался в какую-то авантюру вместе с национальным движением, предоставил записи, которые он сам, скорее всего, и осуществлял, да, из которых следует, впрочем, ничего не следует, потому что все это очень нелогично. Кстати, господин Куашвили сейчас находится в Лондоне, телеканал закрыл. Сотрудник этого телеканала сейчас проводит ежедневные демонстрации, манифестации с просьбой, значит,
то есть вы это квалифицируете как черный пиар? Я просто хочу, чтобы это четко прозвучало.
Да, это технология, это однозначно, это технология, однозначно. Я еще раз говорю, есть объективность, есть данность, есть объективные данные, которые говорят о том, что Грузия значительно улучшила. Кстати говоря, вот еще возвращаясь к рейтингам, рейтинг конкурентоспособности очень важный, и рейтинг экономической свободы тоже очень важный рейтинг. Вот они говорят, что значительно улучшился климат по сравнению с 2012.
В одной, Ника, как вы считаете, вот этот локомотив, он будет набирать ход или в какой-то момент он заведет себя в тупик? Я хочу сказать, что очень многие ждут какого-то поствыборного кризиса.
Ну, я не хочу, конечно, кризиса, и Полерян, я знаю, не хочет никакого кризиса. Мы оба граждане Грузии, да, может быть, по-другому видим развитие Грузии, но, конечно, мы болеем за наше государство. Хотя вполне возможно, что если будет иметь место фальсификация выборов, президентских выборов, применение административных ресурсов и так далее, и тому подобное, то в этом случае, я думаю, что многие граждане Грузии выйдут на демонстрацию и будут протестовать. То я хочу, чтобы выборы проходили спокойно, обстановки, и каждому гражданину Грузии предоставлена была возможность, в том числе сторонников нынешних властей, в том числе критически настроенным к нынешним властям, да, был предъявлен свободный выбор.
Спасибо. Бадну Валерьян, я думаю, что вы здесь тоже будете возражать.
Конечно, я буду возражать, потому что это очень интересные вещи, о которых я практически первый раз услышал, о том, что оказывается, значит, во время там национального движения целая демократия. Мне хотелось бы спросить, а кто в таком случае разгонял силовыми действиями, средствами, с помощью спецназа телекомпанию «Имейте» в 2007 году? Кто закрыл телекомпанию «МЗ»? Кто закрыл тоже телекомпанию «Иберию» и сжег склады, которые соседствовали с этой телекомпанией? Кто способствовал закрытию множества региональных телевизионных каналов? Ника сказала о том, что там вещали какие-то каналы, там «Кавказ» и так далее. Я еще раз говорю, там была очень ограниченная аудитория. Вот как вот как «Дождь» вещает в России, вот так вещала, допустим, «Кавказ». Это те, кто не вникают и не знают суть происходящего события, но формально можно так изучить. Насчет газет, да, боже мой, кто их тогда читал, эти газеты? Саакашвили говорил об этом публично, что он не читает, не интересуется грузинскими газетами, потому что они врут. И учитывая покупательную способность тогда, значит, населения Грузии, то там в Грузии регулярно газеты читало там 5-6% населения. Так что главное было пропагандистская машина, 3 центральных телевидения, которые была идентичная верстка, которые вещали в режиме пропаганды все эти установки, которые, значит, и транслировало национальное движение. Что касается роста 6%, это тоже, значит, абсолютно не соответствует действительности. Хотя бы вот можно вспомнить просто логически. 2008 год, после военной агрессии России, экономика Грузии, она буквально была на грани разрухи. Там была рецессия. Если бы не помощь 5 миллиардов от Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, я даже не знаю. А еще, помните, 2008 год, это, значит, вот экономический кризис всемирный. Если бы не эта помощь, то я не знаю, как бы выжила Грузия. Уж тогда точно там, давайте, каких-то 5-6%, ну, это абсолютно не соответствует действительности. Я еще раз говорю, это не репрессивная экономика. Это экономика, где не занимаются рэкетом и где абсолютно гарантированы права всех предпринимателей и бизнесменов.
Нет, тем не менее.
Кроме вот этого. Да, но я еще раз говорю, это технология «Рустави Ори», это коммерческий партийный канал и тело Саакашвили. Вот смотрите, вот кто-то смотрел вчера интервью Бедзины Иванишвили, и тот, кто помнит интервью, который давал Михаил Саакашвили журналиста, вот там также вот этот контраст и разница. То есть, когда журналисты перебивают, не дают говорить, все время, значит, какие-то реплики неизвестные и так далее. Вот эта атмосфера интервью, она, естественно, демократическая, ну, может быть, она как-то эстетически не каждому будет понравиться, но она передает весь этот дух плюрализма, демократии, определенного хаоса даже, который сейчас есть в Грузии. А те какие-то такие расчесанные, причесанные интервью, которые, значит, давали какие-то очень простые, понятно, очень банальные, очень предсказуемые вопросы и отрежиссированная вот эта вот режиссура вот этих постановочных ток-шоу Саакашвили, вот как можно не видеть разницы? Вот
понятно. В одну, Валерьян, да, мне ваша мысль понятна, но тем не менее, и я не первая это говорю, что уже прошло время, когда можно было почивать на лаврах и надо идти вперед, и причем заметно вперед, заметно вперед, чтобы это было ощутимо, и чтобы недовольство было все меньше и меньше. Я напомню, что гостями нашего сегодняшнего некруглого стола были политологи из Тбилиси Ника Читадзе и Валерьян Горгиладзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кетти Бачуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Я вижу, что происходит попытка разрушения государственных институтов. Чем это обусловлено, каким комплексом или что компенсирует, меня не интересует, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Не думаю, что в политике должен проводиться психоанализ, так как если узнаю, что у Путина стресс, потому что развалился Советский Союз, этим я легитимизирую то, что он бомбил моих граждан. Я не хочу так углубляться. И в этом случае я также вижу факт, что происходит борьба с государственными институтами. Какая была у этого мотивация, я не знаю, заявил грузинский президент. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не исключает, что через неделю вновь будет выдвинут кандидатом в премьеры страны. Сегодня Пашинян не был избран премьер-министром. Это выдвижение, как сказал исполняющий обязанности, носило формальный характер. Пашинян и его команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей республиканской партии. Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение 2 недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра. Сегодня на Первом канале общественного вещателя Грузии пройдут телевизионные дебаты между основными претендентами на пост президента страны. Участие в них примут 3 кандидата, поддерживаемые грузинской мечтой Саломе Зурабишвили, оппозиционные кандидаты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе, Единого нацдвижения Григол Вашадзе. На дебаты потенциальных соперников вызвала поддерживаемая правящей партией Саломе Зурабишвили. Примечательно, что все 3 кандидата занимали в разное время должности министра иностранных дел при Михаиле Саакашвили. Международный республиканский институт будет наблюдать за президентскими выборами в Грузии 28 октября. Об этом сообщает Интерпресс Ньюс. По информации организации, завтра в Грузию прибудут краткосрочные наблюдатели международного института, которые будут следить за президентскими выборами.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вернемся ко вчерашнему интервью Бедзины Иванишвили. Отец-основатель грузинской мечты и СМИ – еще один аспект вчерашнего интервью. За 2 с лишним часа беседы он не раз упомянул телекомпанию «Рустави-2». Заявил, что она взяла население в заложники и даже пообещал принять некие меры. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Если сегодня выключить Рустави-2, вы не увидите ничего, кроме подъема и строительства страны, сказал Бедина Иванишвили в интервью грузинским журналистам и добавил, все, что исходит от этой телекомпании, ложь на 99%. Он упоминал Рустави-2 в различных контекстах, когда речь заходила о коррупции, скрытых записях и других проблемах, а потом пообещал повлиять на ситуацию.
У нас с нашей пиар-группой, которую мы основали в партии, есть целая программа. Если они пойдут нам навстречу, хотя мы и не питаем на этот счет иллюзий, мы максимально попытаемся сделать так, чтобы в Рустави-2 зазвучало иное мнение, а не эта постоянная ложь. А если они на это не пойдут, общество и это увидит.
Сказал Бедина Иванишвили. Эко Куситадзе, интервьюер от Рустави-2, расценила это заявление как открытую угрозу, на что отец-основатель грузинской мечты невозмутимо ответил.
Мы создадим систему мониторинга, объясним, ознакомим наше общество с тем, насколько иное мнение проникает в телекомпанию и сколько лжи в нем. Мы сделаем рейтинги этого. Это и будет тем, что госпожа Эко называет угрозой. Хотя для вас это и есть угрозы. Вы, кроме лжи, все равно ничем не занимаетесь.
Сегодня утром я выключил Рустави-2, съел лук, но он показался мне шашлыком. Так откликнулся на слова Иванишвили депутат от ЕНД Роман Гатеридзе. А его соратница Саламе Самадашвили считает, что бывший премьер просто пытается убедить народ в том, что проблем не существует. Я думаю, общество увидело, насколько опасно оставлять государственную власть в руках этого человека. Человека, который просто потерял где-то компас морали и не может отличить хорошее от плохого. Он, к примеру, считает нормальным, что члены его правительства за последние 6 лет сказочно разбогатели, что граждане сами виноваты в том, что живут в бедности. Этот человек живет в параллельной реальности и считает, что проблема заключается лишь в том, что Рустави-2 не освещает эту параллельную реальность. Между тем, в грузинской мечте никаких поводов для тревоги не видят. Тамар Чугашвили полагает, что Иванишвили просто призвал телекомпанию придерживаться стандартов. Если же в Рустави-2 оценивают это как угрозу, то это проблема телекомпании, а не наша, сказала она. Представителям власти может нравиться или не нравиться то или иное СМИ. Но то, что происходит вокруг Рустави-2, процесс продолжительный и отнюдь не самый безобидный, считает Мамука Ангуладзе из НПО «Международная прозрачность Грузия».
Уже несколько лет ведутся споры о владении этой телекомпанией. Грузинский суд принял решение, что она не принадлежит нынешнему владельцу. Вопрос о владении ею действительно проблематичен, и мы говорили это не раз. Но то, как проходил этот процесс, здесь не был соблюден принцип справедливого суда. Спор на данном этапе все еще продолжается в Страсбургском суде. И вот когда представители власти в один голос заявляют, что это, мол, спор частных лиц, а в то же время целенаправленно осуществляются нападки на эту телекомпанию, это очень плохо, тревожно. Особенно в вопросе свободы самовыражения в стране.
В свою очередь, юрист Рустави-2 Танта Мурадашвили пообещала отправить в Страсбург заявление Иванишвили в качестве дополнительных материалов, свидетельствующих о давлении властей на оппозиционную телекомпанию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в газете «Коммерсант» появилась публикация о том, что МВД России начало разбирательство по факту хищения бюджетных средств, которые были выделены «Росатомом» на проект создания солнечных батарей. Исследование на базе Сухумского физико-технического института проводило совместное предприятие ООО «Эра СФТИ». Детали выясняла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В номере 195 газеты «Коммерсант» опубликован материал под названием «Спецуправление МВД расследует особо крупное мошенничество в научных целях», в котором сообщается о том, что следователи выясняют обстоятельства хищения примерно 1,5 миллиардов бюджетных рублей, которые были направлены Росатомом на реализацию проекта по созданию солнечных батарей на кремниевой основе. С российской стороны в этом соглашении участвовал государственный государственный научно-технический центр экспертиз проектов и технологий. А с абхазской стороны, созданная в марте 2008 года на базе Сухумского физико-технического института совместное предприятие «Эра-СФТИ», куда направляли средства на реализацию проекта по созданию нового типа солнечных батарей на кремниевой основе. В публикации «Коммерсант» указано, что за проект было серьезно переплачено, к тому же большая часть средств могла осесть в Москве. «Коммерсант» пишет о том, что сейчас проверяется фирма-посредник, через которую финансовые потоки шли в Абхазию. По данным «Коммерсант», следствие ведут сотрудники 4-го управления МВД России, которое специализируется на обеспечении безопасности и расследовании преступлений, связанных с ядерными и атомными объектами. «Коммерсант» со ссылкой на МВД России сообщает, что в 2008-2009 годах в РСФТИ должно было поступить 1,5 миллиарда рублей, при реальной стоимости контрактов около 300 миллионов рублей. Предприятие РСФТИ и сегодня работает на базе Сухумского физико-технического института. Его директором является кандидат экономических наук Борис Лазба. Он сообщил, что взаимодействие с Росатомом осуществляется давно. Менялись его форматы. Сначала оно происходило через совместное предприятие РСФТИ, сейчас непосредственно через СФТИ. Он согласился прокомментировать публикацию в газете «Коммерсант».
Не было такого отдельного контракта солнечного. Пишется ТЗ на какую-то тему, дальше идет работа. Там было и солнечное, там идет и термоэлектричество, и термоэмиссия. Много разных тем идет. Сказать, что там именно 1,5 миллиарда или что было на солнце, я даже не знаю, какая там сумма вообще была. Из года в год, например, в последние годы идет порядка 100 миллионов у нас на договора. Это есть такая форма сотрудничества в рамках взаимодействия России с Абхазией. И там одной строкой прописано взаимодействие с СФТИ. И идет, соответственно, заказы на нас.
Деньги из России на реализацию проектов поступали аккуратно в соответствии с договоренностью. По признанию Бориса Лазба, исследования и разработки по созданию солнечных батарей на основе кремния велись на базе СФТИ, но они не дали прорывного результата и добиться успеха не удалось. Российские предприятия должны были производить сырье для этих батарей, но что-то не пошло, и тема была закрыта. В то же время по термоэлектричеству и по термоэмиссии тема идет, и Россия эту работу с СФТИ продолжает. Никто из МВД России, ни к руководству СФТИ, ни лично к Борису Лазба пока не обращался. Борис Лазба уточнил.
Те деньги, которые к нам поступали, они были использованы соответствующим образом. Все бумаги есть, документы есть, нас каждый год проверяют. Были вопросы к нам, поскольку законодательство в 2008 году Абхазии и России не очень друг другу соответствовали. Позиции сегодняшнего дня смотреть на 2008-2009 год, наверное, не совсем правильно. Там были другие условия, я хорошо помню. Опять-таки, несколько проектов это было взаимодействие с Россией. Остался один наш. Почему? Тоже вопрос, да? Где-то не смогли вот по законам, да, выйти на нормальный путь взаимодействия.
По утверждению Лазба, работа по солнечным элементам велась не в 2008 и 2009 годах, как пишет «Коммерсант», а позже, в 2010-2011 годах. С 2008 года на содержание коллектива и выполнение работ по разной тематике Сухумскому физико-техническому институту направлялось из России примерно по 100 миллионов рублей в год. Отдельно на солнечные батареи средства – не выделялись. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем нашу программу. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия находится с очередным визитом в Италии. Он не первый раз посещает эту страну. Что стоит за участившейся активностью юго-осетинского министра, узнавала Ирина Келихсаева.
Первый свой визит 22 октября, как сообщает пресс-служба ведомства, Дмитрий Медоев совершил на Сицилию, в провинцию Катания. В городе Рандаццо состоялась официальная церемония встречи министра иностранных дел Южной Осетии с мэром города, в которой приняли участие представители общественности, а также генеральный консул Российской Федерации в Палермо Евгений Пантелеев. Дальше, согласно плану визита, Медоев примет участие в 11-м Евразийском экономическом форуме в Вероне. А 27 октября по приглашению политического политического движения «Стата Венета» выступит с докладом на Международных днях самоопределения народов. Политическое движение «Стата Венета» действует на территории Северной Италии и ставит своей целью добиться независимости от Италии через всенародный референдум. Последний провели ровно год назад, когда более 95% населения Венето проголосовали за автономию области. Результаты этого плебисцита, правда, носили консультативный характер. Главы регионов просто получили народный мандат на начало переговоров с итальянскими властями. Судя по публикациям СМИ, северные регионы Италии вполне экономически самодостаточны, таким образом заявили о желании большей экономической свободы. До этого визита министр иностранных дел посещал и город Пезаро, также расположенный на севере Италии, с которым давно дружат домами и даже готовы дружить бизнес-проектами и политическими партиями. С Южной Осетии, сказал «Эхо Кавказа» на условиях анонимности один из местных экспертов, у этих регионов Италии на самом деле нет ничего общего. Их сепаратизм носит характер экономический. Наше решение стать самостоятельным государством было исключительно политическим. Делиться опытом экономической самостоятельности как условие выживания мы тоже не можем. Поэтому мой собеседник скептически относится к подобным визитам. А на вопрос, почему в последнее время участились контакты с разными регионами Италии, ответил: «Наверное, это единственная европейская страна, которая имеет хорошие отношения с Российской Федерацией. Не забывайте про фактор Путин-Берлускони. Российские коллеги и помогают нам контактировать с этими регионами. Вряд ли подобный интерес появился бы без серьезных посредников». Не так скептично к итальянским поездкам главы МИД Южной Осетии политолог Дина Алборова. Она считает эти контакты позитивным вкладом в будущее республики, но при условии того, что все договоренности, подписанные соглашения, будут работать и на практике.
Например, было бы очень неплохо, если бы университеты вот этих городов сотрудничали бы с нашим университетом. Если бы был такой обмен студентов, если бы профессора общалась, о чем бы не пригласить сюда прочитать лекции, соответственно, ну, на определенный факультет и так далее. То есть, в принципе, такие вещи дают всегда очень хорошие результаты, если эти договора реально работают.
Это хорошо для республики и в политическом плане, уверена политолог.
Во-первых, о Южной Осетии знают. Это означает, что вот эти страны, эти города, во всяком случае, эти регионы, они знают Южную Осетию. Они сотрудничают с Южной Осетией. Важен всегда бывает момент не только политического признания, но и имидж страны имеет очень большое значение. Во-вторых, вот эти человеческие контакты, это уже задел, как бы вот это народное дипломатия, вот она тоже должна включаться в эти процессы. Потому что это уже процесс снизу. Есть процесс сверху, когда есть официальные какие-то вот признания стран, да, а есть процесс снизу, когда эти процессы начинаются снизу от общения людей, вот это тесные взаимосвязи, бизнес подключается, образование подключается, культура подключается. Это очень важные составляющие.
Признание государства – это очень долгий процесс, добавила Дина Алборова. Но такие шаги позволяют двигаться в правильном направлении. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Шаги, предпринятые Вселенским Патриархом Варфоломеем по предоставлению автокефалии Украинской Православной Церкви, предсказуемо отозвались гулким эхом не только в Тбилиси, но и в Сухуми с новым Афоном. О том, кто и почему пока молчит, а кто выступил с заявлением и как ситуация комментируется в сети, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ситуация вокруг обещанного Вселенским Константинопольским патриархом Варфоломеем Томаса указа о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви все больше напоминает головоломку или лихо закрученный литературный сюжет. Напомню, что еще раньше, несколько лет назад, тропку к Варфоломею протоптали принятые им представители Священной Митрополии Абхазии во главе с архимандритом Дорофеем Дбаром, которые добиваются восстановления автокефалии Православной Церкви Абхазии. Материнская церковь, от которой хочет отделиться абхазская, грузинская, категорически против этого, так же, как категорически против Томаса Украинской церкви, ее материнская, РПЦ, и ее в этом до самого последнего времени последовательно поддерживала грузинская, которая, в свою очередь, заинтересована в поддержке ее московской Абхазским патриархатом в вопросе непредоставления автокефалии Абхазской церкви. Вот такая, сказал бы первый президент России Борис Ельцин, загогулина. Сейчас, после предпринятых Константинополем шагов и решения РПЦ о разрыве отношений с ним, ГПЦ взяла паузу и молчит, ибо грузинское общество в целом, если рассматривать геополитический аспект, воспринимает сегодняшнюю Украину как свою союзницу, а Россию как врага, по понятным причинам и священная митрополия Абхазии. А вот Церковный совет Абхазской православной церкви во главе с ее председателем Иереем Виссарионом Аплиа позавчера выступил с заявлением в связи с антиканоничными действиями Константинопольского патриархата. Конец цитаты. В нем, в частности, говорится, то, что происходит в церковной жизни в последнее время, а именно попытка укрепления власти Константинопольского патриархата в лице Вселенского патриарха Варфоломея, это не устроение православной церкви во всем мире, а попытка Константинопольска утвердить власть над всеми православными церквями мира по примеру римского папы. Даже если не говорить о неканоничности решений Константинопольского патриарха по вопросам управления иной поместной церкви, самое вопиющее – восстановление в священном сане раскольника и отступника бывшего митрополита Филарета Денисенко. Это ставит под сомнение верность сегодняшнего руководства Константинопольской патриархии основам веры, ведь мы веруем в единую соборную и апостольскую церковь. И если нам придется молиться вместе с изверженным из сана и анафематствованным соборно, то что это тогда за церковь? Мы призываем всех верных чад Христовых молитвенно быть с Русской Православной Церковью и не вступать в молитвенное и евхаристическое общение с теми, кто разделяет и пытается властвовать, попирая церковные каноны и правила. Конец цитаты. Появление такого заявления было вполне ожидаемым, так как АПЦ изначально ориентировалась на Москву и только на Москву. И хотя она, так же как и СМА, рассчитывает на восстановление в будущем абхазской автокефалии, утраченной несколько столетий назад контактом Священной Митрополии Абхазии со Вселенским Патриархом, всегда относилась неодобрительно. Комментируя заявление АПЦ, один активный и авторитетный фрумчанин, выступающий под ником КТ, написал: «Да юра мы принадлежим ГПЦ, но де-факто патронируемся негласно московским патриархатом. СМА вносит сумятицу в этот договор. В связи с расколом на Украине наши надежды на абхазскую автокефалию становятся призрачными. Нас тут никто не поддержит». Конец цитаты. Это мнение весьма удивило других фрумчан, ведь свежи еще воспоминания о том, как недавно весть о намерениях Варфоломея предоставить Томос УКЦ вызвала у многих в Абхазии энтузиазм. Мол, а мы что, рыжие? Значит, мол, и до нас с Македонией вскоре очередь дойдет. В ответ КТ растолковал свою позицию, потому что с признанием автокефалии УПЦ ситуация политизировалась и обострилась. Теперь Синод РПЦ примет более жесткие методы против наших монахов из СМА, так как двое из них приняли постриг от московского патриархата. Ссориться с Москвой нам просто глупо. Мне нравится идея нашей автокефалии, но не время сейчас об этом говорить. Этим мы льем воду на мельницу украинских раскольников. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Юго-осетинские эксперты отмечают, что после смены руководства самопровозглашенной республики информационная политика Министерства внутренних дел изменилась в лучшую сторону. Ведомство демонстрирует большую открытость и внимание к общественному мнению. Правда, отмечают эксперты, пока это мало влияет на эффективность структуры. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Юго-осетинские пользователи отмечают, как изменилась работа пресс-службы Министерства внутренних дел после смены руководства республики. Ведомство подробно информирует общество о всех происшествиях. В отличие от прошлых лет, когда криминогенная ситуация во многом замалчивалась, сглаживалась из неких благих побуждений. Помните, были времена, когда силовики на голубом глазу уверяли, будто в республике нет наркоторговли. Все эти замалчивания, говорит бывший депутат югоустинского парламента Ролан Кирексаев, конечно, секретов не делали. Зато подрывали доверие к правоохранителям. Под Схинвалу ползли слухи, мол, если менты скрывают, что в республике торгуют наркотой, значит, сами имеют к этому отношение. Изменила за последний год и реакция милицейского начальства, да и вообще руководства республики на происшествия, в которых замешаны сотрудники силовых ведомств. Если раньше их пытались замять, даже такие тяжкие преступления, как убийство, то теперь ЧП с участием силовиков открыто обсуждаются. А проштрафившихся товарищей демонстративно наказывают. Примеров тому предостаточно, я не буду их перечислять. Можно вспомнить, например, громкий скандал в начале марта прошлого года, когда президент Анатолий Бибилов взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении 3 сотрудников спецназа МВД, которые средь бела дня на виду у прохожих избили жителя Цхинвала. Говорит Ролан Кирексаев.
Понятно, что милиция, как и другие ведомства, стараются не распространяться о своих внутренних проблемах. Но надо отдать должное, что в отличие от прочих ведомств, милиция пытается продемонстрировать открытость. Такое подробное информирование, конечно, вызывает доверие и даже некоторое сочувствие милиции. В принципе, это такая политика вовлечения, когда каждый гражданин становится как бы очевидцем происходящего. Подчеркиваю, что это не говорит о полной открытости. Но, тем не менее, мы видим, что ведомство считается с общественным мнением, реагирует на критику со стороны граждан.
Надо сказать, что не все жители республики согласны с мнением Роланда Кирексаева. Например, югоостинский блогер Алан Парастаев говорит, что на него эта демонстрация открытости особого впечатления не производит, а в некоторых моментах даже раздражает. По его мнению, публикации сводки происшествий недостаточно для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на общество, говорит Алан Парастаев.
У нас маленькое общество, уровень доверия тут повышать особенно не надо. Мы их знаем лично. Нужно, чтобы после этих сообщений принимались шаги, а то они только раздражают. Польза не в том, что в Южной Осетии говорят, сколько развивается в неделю машин и сколько грабят старушек в селах, а в том, что после того, как это случилось, приняты какие-то меры, что-то поменялось в работе МВД. Следующее сообщение должно быть из-за того, что было много аварий с сегодняшнего дня, и ГИБДДшники не просто сидят на своих постах и выходят иногда, помахивая палочкой, патрулируют дороги, чтобы предупреждать эти ДТП. Это же, извини, когда говорят о ДТП, это же национальная трагедия. ДТП у нас унесло больше жизни, чем все войны. Посмотри на кладбище. Очень много погибло.
Алан Парастаев подчеркивает, что он не против открытости, совсем нет. Просто без демонстрации эффективности ведомства эти отчеты превращаются в хронику поражений. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Часто ли нарушаются ваши права? Спросила Анаит Гагарян у горожан. Рубрика «Голоса из Сухуми».
Часто ли нарушаются ваши права? Если да, то какие?
Мы не замечаем, но другой раз бывает, что на каждом шагу они нарушаются. Но мы уже к этому привыкли, поэтому особо не обращаем на это внимания. Но хотелось бы, конечно, порядок. Я сам водитель, и очень часто вижу, что недобросовестные водители на дорогах паркуют не там, где нужно, не пропускают пешеходов, проезжают на красный. Надо сокращать вот эти вот нарушения. Меня Валерий зовут.
У нас с самого начала, даже Конституция дискриминационная. Даже Конституция, где записано, что президента может быть только абхазец. По национальному признаку президент еще ни в одной стране мира нету такого. Ну, а что тут говорить? Тут везде нарушения прав человека.
Не было таких ситуаций, когда можно было претензии какие-то предъявлять. У нас все нормально.
Претензии кому предъявлять?
Ну, к обществу, к правительству. Нет, у нас все нормально, права наши не нарушаются. Мы живем хорошо, дружно. Я, например, здесь родилась, живу здесь всю свою жизнь. И никогда в жизни не было никаких нарушений. Меня зовут Оксана.
Есть проблемы, к примеру, с правами заключенных, потому что у нас много проблем с пенитенциарной системой. У нас люди, которые получают разные сроки и в разных режимах должны находиться, они все находятся в СИЗО. Это вот прямое нарушение. У нас есть проблемы с выдачей паспортов. Там очень много проблем уже в нормативно-правовой базе, и поэтому люди сталкиваются с очень серьезными проблемами. Это явное нарушение, безусловно, прав человека. Бывают проблемы, допустим, в системе, в сфере образования, потому что образование у нас считается бесплатным, и там возникают какие-то проблемы. проблемы. Я не могу сказать, что в Абхазии вот такая катастрофическая ситуация. Все-таки более или менее можно сказать, что у нас относительно нормально обстоят дела. Но если брать какие-то конкретные сферы, то, конечно, можно приводить примеры. А что касается меня как журналиста, то иногда нарушается, к примеру, мое право на доступ к информации. Потому что в одних структурах, которые должны, наоборот, быть заинтересованы в том, чтобы предоставлять нам информацию, ее очень сложно бывает найти и достать, других немножко легче. С этим тоже есть проблемы, и все хорошо знают, что у нас есть закон о доступе к информации. Манана Гургулия.
Нет, никакие права мои не нарушаются. Ни свободу слова, свободу вероисповедания, свободу выбора. Никакие наши права не нарушаются. Я не открою Африку, если скажу, что Евросоюз и Соединенные Штаты Америки не признают независимость Абхазии. Поэтому с абхазским паспортом не во все страны можно получить визу. Это всем известный факт, Гия.
Нарушаются права пешеходов, когда наши автовладельцы себя безобразно ведут со своими транспортными средствами. Достаточно постоять на любом перекрестке 10 минут, и все вы увидите, как мы неуважительно друг по отношению к другу себя ведем. Нарушаются, наверное, права людей, которые с хорошим дипломом и качественным образованием по конкурсу, которого нет и не могут никуда попасть на работу. Это их права нарушаются, и права их родителей, которые вкладывали деньги в их образование. Наверное, нарушаются права каких-то молодых предпринимателей или бизнесменов, которые, наверное, очень хорошие идеи, но которые не могут их продвинуть, потому что, чтобы это продвинуть, надо иметь какой-то зверский блат или там, я не знаю, что такое. По-моему, главное нарушение прав – это нарушение вашего права на самореализацию, достойную и полезную для общества. А вот это вот нарушение прав я вижу в Абхазии. Да, Хребжане.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.